Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните заголовок знаменитой книги Фридриха Ницше «Человеческое слишком человеческое»? Для философа, как принято считать, существенной была идея о том, что религия – лишь закрепощающий человека свод моральных ограничений. В религии, которую Ницше видел перед собой, все казалось ему сугубо человеческим, ничего божественного, даже если брать это слово в кавычки, никакой метафизики, только слишком человеческое. Такой взгляд на мир предполагает жесткое противопоставление всего человеческого и всего божественного. Не просто разделение, не просто признание их принципиальной разности, но именно представление об их непримиримой вражде. Но наши сегодняшние собеседники саму эту логику готовы поставить под сомнение, ведь христианство – это религия, где, по выражению многих святых, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. У митрополита Антония Сурожского, выдающегося пастыря и проповедника XX века, лейтмотивом через многие беседы проходит эта мысль, цитирую: «Только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область божественную». Или вот еще цитата: «Через события человеческие нам раскрываются глубины Божии, если мы только можем уйти в глубины человеческие и в этих глубинах встретить Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины». Конец цитаты. Само это выражение «человеческие глубины» характерно для митрополита Антония в принципе. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Мы видим в рассказах Ветхого Завета, как человечество ищет Бога, но не всегда умеет Его узнать. Сколько миллионов людей ищут того, кто на самом деле есть Бог, но кого они даже назвать не могут и не могут найти. Вспомните рассказ о Иакове, его борьбу с ангелом Божиим. В темную ночь пред ним стал ангел в виде человеческом и заградил ему дорогу. Иаков стал требовать возможности пройти. Ангел ему заграждал дорогу. Иаков стал бороться с ним, и ангел его ранил. И в этот момент Иаков увидел, что это не просто человек, который стал на его пути, что его остановил ангел Божий. И он пал к его ногам и попросил благословения. Бытие, глава 32, стихи с 24 по 32. Сколько миллионов людей так борются, как будто с кем-то, кто преграждает им путь, а на самом деле стараются пробиться к Богу и не могут Его узнать. И есть другие образы в Ветхом Завете, открывающие нам нечто о Боге, как о Троице. Бога как Троицу выдумать невозможно. Можно выдумать Бога как единство, можно выдумать Бога как многобожие. Но тайну Святой Троицы, как она раскрывается в Ветхом и Новом Завете, может раскрыть только сам Бог для нас. Мы видим рассказ о том, как Авраама посетили три ангела и с ним беседовали. Бытие, глава 18. И потрясающе в этом разговоре то, что эти три ангела все время говорили в первом лице «Я». Они не говорили «Мы». Они были единством Божиим, явившимся как бы иконно Аврааму, чтобы он знал чутьем, еще не пониманием, что Бог един в трех лицах. Вот еще образ, который нам раскрывает нечто о тайне Божией. И это очень важно для нас, потому что только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область божественную. Если мы человеческое не способны понять, то и божественное понять не можем. И об этом говорит так ярко, так просто притча о страшном суде. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Всегда ударение ставится на то, что овцы пойдут в Царство Божие, а козлища будут наказаны адом. Но не об этом речь идет в этой притче. Христос не ставит вопрос, верили ли вы в Бога, познали ли вы Христа, поклонялись ли Ему. Он ставит вопрос только так. Вы видели голодного, накормили, видели холодного, одели, видели бездомного, приютили, видели изгнанника, позаботились о нем. Все сводится к одному вопросу. Был ли ты человеком, был ли ты человечным? Если ты был человеком, если ты был человечным, тогда, но только тогда, перед тобой открывается возможность приобщиться к тому человеку, которого мы называем Иисусом Христом, к Богу-человеку. Но если мы и на уровне человека недостойны своего звания, то не станем искать божественного. Об этом ярко, строго предупреждает Христос. «Не все, кто в течение жизни говорил мне «Господи, Господи», войдут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. И тут опять-таки прообраз, указание для нас, позволяющее нам понимать глубины Божии, до которых нам ни воображением, ни молитвой, ни устремленностью пока еще нельзя добраться, но которые к нам приходят в виде человеческих картин, событий из человеческой жизни, которые мы не можем не понять, если не отказываемся от своей человечности. И это мне кажется таким важным. Есть другие образы, множество образов, но я хочу остановиться только на этих, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Что в истории через события человеческие нам раскрываются глубины Божии, если мы только можем уйти в глубины человеческие и в этих глубинах встретить Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины. И глубины человеческие нам раскрываются не только в тех образах, о которых я говорил. Они раскрываются перед нами очень разнообразно. В красоте мира, которая нас пробуждает к переживанию, к пониманию того, что такое красота. Не красота эстетическая, а красота, которая нас охватывает, которая нас возвышает, которая нас просвещает, которая нас делает иными людьми. Это может быть красота природы, красота неба. Это может быть красота человеческой личности, красота человеческого подвига. Это может быть красота человеческой речи, какую мы встречаем в поэзии и в прозе, и даже в простом разговоре человека, который умеет свою душу вложить в слова. Если бы только мы умели вслушиваться в человеческую речь, в которой звучит человеческое сердце, в которой раскрывается человеческая мысль, глубины человеческого опыта, мы столько могли бы понять о Боге. И то же самое можно сказать и о других проявлениях. В поэзии русской и иной, конечно, столько есть мест. Например, эти строки Владимира Соловьева. «Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий?» И этому нам надо научиться, потому что даже в самые страшные мгновения мы можем вдруг уловить, что в сердцевине ужаса бьется человеческое сердце, раскрывается человеческое благородство и сияет лик распятого Христа.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Итак, мы сегодня говорим о встрече божественного и человеческого в христианстве. И уже прозвучали слова о том, что где тоже верят в единого Бога, в Бога-личность, только христианство говорит о Боговоплощении, о том, что Бог стал человеком. И давайте сейчас, что называется, договоримся о терминах и послушаем, как конкретно Церковь формулирует веру в воплощение Сына Божьего Иисуса Христа. Послушаем короткий двухминутный фрагмент знаменитого катехизиса святителя Филарета Дроздова, несколько пунктов из этого текста, а читает текст двоюродный прапраправнук святителя Филарета, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов.
Что мы понимаем под словом «воплощение»? Под словом «воплощение» подразумевается то, что Сын Божий принял на Себя человеческую плоть во всем, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. 177. Слово «воплощение» заимствовано из слов евангелиста Иоанна. «Слово стало плотью» из Евангелия от Иоанна. 178. Почему о Сыне Божьем также сказано, что Он вочеловечился? В символе веры, после того, как о Сыне Божьем сказано, что Он воплотился, добавляется также, что Он вочеловечился. Сделано это для того, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял только тело, плоть, но чтобы в Нем признавали совершенного человека, состоящего из тела и души. 179. Об этом есть свидетельство Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» из первого послания к Тимофею. 180. Сколько естеств в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не одно естество, то есть природа. В Нем нераздельны и неслиянны два естества – божественное и человеческое. И соответственно этим естествам две воли. 181. Сколько лиц в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не два, а одно лицо. Бог и человек вместе. Одним словом, Бога-человек.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета. Говорят, фразой «Я молюсь Богу» можно описать всю историю христианской культуры. Ранние христиане времен поздней античности говорили «Я молюсь Богу». Средневековое христианство, как монашеские ордена на Западе, так и православные исихасты на Востоке, говорили «Я молюсь Богу». Новое и новейшее время до сего дня говорит «Я молюсь Богу». Но каково это «Я»? Задает в своей беседе вопрос протопресвитер Александр Шмеман, наблюдая за современным ему обществом. Каково мое истинное «я»? То, которое может сказать «я верю в Бога» и «я молюсь Ему». И это снова разговор о том, как, если использовать лексику митрополита Антония Сурожского, искать Бога в глубине своего сердца, как искать божественное в человеческом опыте. Давайте послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Я верю в Бога. Когда я произношу эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним. Я привык к тому, что я верю в Бога, как привык к тому, что есть вокруг меня люди, которые не верят в Бога. И эта привычка как раз и не дает мне прорваться к единственности, особенности неслыханности того, что я утверждаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления в смысл этих слов, в раскрытие, хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления, восприятие их, как если бы я услышал их в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с прочищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивиться, оказываемся мы способны и начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний и глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит прежде всего освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание. И вот слова «я верю в Бога» таким удивлением освобождены от этой привычки. Вот я обращаю на них свой внутренний взор и слух и стараюсь как можно вернее, честнее, глубже ответить сам себе на вопрос, что же они означают. И первое, что мне становится очевидным, это то, что каждое из этих слов окутано как бы некой тайной, которая усиливается по мере того, что я вдумываюсь, всматриваюсь и вслушиваюсь в каждый из них. Кто такой, прежде всего, этот «я», который утверждает свою веру в Бога? Я. Но я сам-то в себе знаю и сознаю множество этих «я», и которое из них обращено к Богу. И как, и когда? «Верующий в Меня жив будет Мною», — говорит Христос. Но сколько часов, нет, лучше сказать, сколько минут каждый день действительно живет Богом мое «я»? Вот именно минуты. А остальное время мое «я» разве это не заботы, не интересы, не жизнь, никакого отношения к вере моей не имеющие? И тогда нет во мне никакой веры и никакой памяти о Боге, никакого опыта Его присутствия и нужды в этом присутствии. И вот, оказывается, что я вспоминаю о вере и о Боге только тогда, когда они почему-то мне нужны, но они выпадают из моей жизни, когда что-то другое оказывается мне нужнее и интереснее. Однако тогда, по существу, это уже и не вера, а что-то другое. Суеверие, рождающееся из страха, из незнания, из инстинктивной потребности в защите, в помощи. Я говорю об этом всем потому, что я глубоко убежден, что для такой, иногда вспоминаемой, иногда вспыхивающей веры, в нашем мире скоро не будет уже места. Мир, по слову древнего греческого мудреца, всегда был полон богов, но это как раз и не значит, что он был полон веры. Эти боги, и тут действительно правой оказывается антирелигиозная пропаганда, были нужны людям как защита, как помощь в житейских делах, как утешение, как что-то, на чем можно утвердиться и успокоиться в этом страшном, таинственном и всяческой опасности и страха исполненном мире. Но разве обо всем этом говорил Христос и говорит сейчас и навеки Евангелия? Посмотрим правде в глаза. Евангелие не только не говорит об этом. Оно направлено в каком-то смысле на разрушение веры как суеверия, веры как эгоистического искания какой-то пользы от религии. «Кто мне служит, мне да последует», — говорит Христос, а тем, кто следует за Ним, Он в жизни не обещает и не предлагает ничего, кроме того, что составляло его жизнь. И это значит ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы с миром и злом, кроме трудного, бесконечно трудного пути послушания воле Божьей и высокому замыслу Божьему о мире. А все это значит, что в отношении моего «я» слова «я верю в Бога» требуют того, чтобы я прежде всего совершил некую глубокую и трудную проверку. И проверка эта должна показать мне, что «я», которое дерзает утверждать, что оно верит в Бога, было не только самым глубоким, главным, сердцевинным из всех моих «я», но и объединяющим всех, и за всех них ответственным. Сказать «я верю в Бога» — это значит свободно и ответственно выбрать то, что отныне будет главным в моей жизни, и судом над всем другим в ней, так что все в ней, все без остатка будет к вере отнесено, будет оцениваться в ее свете, будет включать в себя все мои остальные «я». Говорящий «я верю в Бога» таким образом уже переступил некую черту, самую важную, самую ответственную из всех. Вся его жизнь отныне этой чертой определена и окрашена. Ибо вера — это не то, что прежде всего мне дает что-то, а то, что сначала отдает меня, что сразу же делает всего меня и всю мою жизнь чем-то бесконечно важным. И я уже не могу жить так, как если бы я этих слов «я верю в Бога» не произнес, на них не обрек себя. В моей жизни уже не может, не должно быть ничего нейтрального, ни важного, ни существенного. Все в свете моего решения и моего выбора озарено новым светом. Все становится либо верностью вере, либо же изменой ей. И все это так потому, что та вера, которую я принимаю этим необратимым утверждением, я верю в Бога, и есть в первую очередь некий свет, направленный на всю жизнь, некое новое и целостное ее понимание.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о встрече божественного и человеческого в религии. Как писал английский историк религии Кристофер Доусон, следует смотреть не только вовне и вверх, но также вниз и вовнутрь, и вы найдете доказательства реальности Бога в глубине своей собственной природы. Люди религиозного опыта, святые и мудрецы, всегда учили, что чем дальше человек проникает в глубины своего сознания и того, что находится под его сознанием, тем ближе подходит он к духовной реальности. Конец цитаты. Что понимает под такой духовной реальностью православное христианство? Кто такой духовный человек, который смог в эти глубины проникнуть и к этой реальности хотя бы отчасти приблизиться? Об этом размышляет игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем под названием «О началах жизни».
духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есте храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 16. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорят и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все. Ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового, духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира потустороннего. «Мы имеем ум Христов», — говорит духовный апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 2, стих 16. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано. «Око не види и ухо не слыша, и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать «переживать», «воспринимать». Эти переживания, написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок, поэтому лучше сказать, это восприятие сердцем настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, за вся, я же воздадеми». Псалом 115, стих 3. Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок» и по уму, и по сердцу, и по воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям, хождение по водам, способность долго оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтырь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет, только священное писание и творение святых отцов духовных. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит «духовный». Сравни писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел восклицает: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. А преподобный Серафим в согласии с древними отцами так говорил. Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить 1000 лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния. Вот краткое понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. Человек свят по образу и подобию Божию. Свят, потому что в таинстве крещения облекается во Христа, чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов, в борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай.
Сразу и лапти не сплетешь.
Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно. Стремись жить по заповедям Евангелия. Борись. Сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения, и опять борись, и так до смерти. У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая постоянно источает всякие грехи. Больше того, даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на тысячах случаях, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно, а не искусственными приемами или самоубеждением, смирится, и, естественно, перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по несчастью. Тогда перестанет возвышать одних и уничижать других. Перестанет вовсе судить, ибо, с одной стороны, все находятся в падении, а с другой — лживы мерила человеческие, как бы ни старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи? Все люди — падшие существа. Все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствие духа. Да поможет тебе Господь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Пастор говорил о духовной жизни, а вот наш следующий собеседник, богослов Сергей Фудель, приводит в книге своих воспоминаний такие слова одной современной ему подвижницы. «Невозможно вам объяснить, что такое духовная жизнь, но хорошо, если вы просто знаете, что она существует». Конец цитаты. И это как раз продолжает нашу сегодняшнюю тему о встрече божественного и человеческого в христианстве. Бог по своей природе всегда остается тайной для человека, недоступной, непостижимой, но Бог, в ту меру, которую сам полагает, может приоткрыть человеку нечто об этой тайне через глубины человеческого опыта, через веру и через свое откровение. И в этом смысле, перефразируя сентенцию Фуделя, можно сказать, человек не может знать, что Бог есть, но может знать, что Бог есть. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
О сочетании общечеловеческого знания или мирской премудрости с премудростью божественной лучше всего сказано у Варсонофия Великого, подвижника VI века и апостольской меры. Ты не должен обращать внимание на одну только мирскую премудрость, ибо если человек не имеет данной свыше духовной премудрости, то бесполезно ему первое. Если же имеет ту и другую, то таковой блажен. Как мало таковых блаженных, сумевших войти в тайну сочетания. Призывание имени Иисуса Христа веселило меня в пути, и все люди стали до меня добрее. Казалось, как будто все меня стали любить. Если случалось с кем встретиться, то все без изъятия представлялись мне так любезны, как бы родные, хотя и не занимался с ними. Когда я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. Древа, травы, птицы, земля, воздух, свет. Все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку, и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из всего, что называется «ведением словес твари». Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Вхождение в духовность дает человеку осознание условности времени. В духовности начинается тропа вечности, где времени больше не будет. Снимаются какие-то стены, стена отделяющая и закрывающая мое настоящее от моего прошлого, от любимых умерших, от совместной с ними жизни, от детства, от, казалось бы, давно потерянных сокровищ. И еще возникает новое. Возможность как-то изменить что-то в своем прошлом, в себе давно бывшем, точно смыть что-то в черном списке своих падений и измен Богу. Нам сказано «все возможно верующему». Старец Серафим Битюгов, помню, говорил, наступит время в вашей внутренней жизни, когда вы начнете залечивать прошлое. Побеждаются естества уставы в тебе, Дево чисто. Служба Успению, Ирма с 9-й песни 1-го канона. Бог хочет нашего спасения, а иди же там, где Бог хочет Бог, побеждается естества чин. Служба 7-го гласа, догматик. Тот, несомненно, выше, естественный мир, в который христианин должен переходить не когда-то там, на том свете, а уже теперь на земле, среди современной цивилизации, называется духовный мир. А состояние человека, в него как-то вступающего, состояние духовное. Почему так? Только потому, что это состояние божественное. Духовность — синоним стяжания божественности, так как Бог есть Дух. Эти слова сказаны Христом именно тогда, когда Он открыл перед человечеством в лице Никодима всю реальность существования иного, божественного мира и всю трудность перехода в него. Духовность есть царство Божественного Духа, а христианство — учение об этом царстве и вход в него. Вот почему призывом «Ищите Царство Божие» наполнено Евангелие. Никодим, как мы знаем, ужаснулся, поняв и реальность нового рождения в духовность, и его высшую естественность для земных людей. И мы ужасаемся при мысли о духовности и прячемся от нее в любую внешность, философскую, экуменическую, типиконскую. Матушка Смарагда сказала: «Невозможно вам объяснить, что такое духовная жизнь. Но хорошо, если вы знаете, что она существует». Я помню, когда-то в художественном театре шла вещь «У врат царства». Мы перед духовной жизнью стоим, как у врат царства. Бог сам ищет сейчас своих учеников. И тогда, как говорили Паскаль и Флоренский, к человеку приходит не Бог философов и ученых, но Бог Авраама, Исаака и Иакова, и берет его за руку и ведет. Все мы знаем картину Иванова «Явление Христа народу». Явление Христа душе совершается в каждом человеке, призываемым Богом, в меру сердца призываемого. Душа получает как бы толчок, иногда через случайно найденные Евангелия среди выброшенных в мусор книг соседа, иногда через сон, иногда через искусство иконы, иногда через живого носителя святости и любви. Как сказал преподобный Симеон Новый Богослов, если не будет явления Христа в нас, то мы не можем не веровать в Него, не любить Его как должно. Недавно рассказывали об одной девушке, неверующей еврейке, увидевшей сон. Она бежала в смертельном страхе от кого-то и вдруг припала к распятию и обняла его с ясным чувством, что спаслась. Проснувшись, она пошла искать церковь распятого. Явление Христа — это зарождение в душе его чудотворного образа. Это личное услышание слов «се человек». Только полюбив, можно поверить. Кто не может любить Бога, тот, конечно, не может и веровать в Него. Преподобный Симеон, Новый Богослов.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». Размышления о вере и духовном опыте завершаются словами о любви к Богу. Само это понятие ключевое для разговора о сути христианского религиозного опыта. Казалось бы, это просто красивый силлогизм. Кто в наше время не говорит о любви? Да и кто станет отрицать, что любовь — это главное? Но наш следующий собеседник говорит о духовной любви очень предметно, как и полагается философу. Сначала ставит проблему, а потом разрешает ее. Почему именно любовь – сердцевина религиозного опыта? Чем человек так легко и иногда сам того не замечая подменяет ее? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта».
Душа в состоянии духовной любви ведет сосредоточенную, интенсивную жизнь. Она испытывает, по слову Платона, сразу чувство лишенности и чувство изобилия, и отсюда в ней сразу искание и радость. В этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она получает способность вживаться в него до художественного отождествления и интуитивного ясновидения. И любовь оказывается даром – утолять тот голод по божественному, который овладевает душой. Любить совершенство – значит желать его, сосредоточиваться на нем, вживаться в него, созерцать его и вследствие этого узнавать и принимать его как реальный центр личной жизни. Вот почему в основе всякой настоящей веры лежит свободное приятие Бога горением искренней любви. Приемля Бога, сердце человека начинает петь и приобретать особую силу, которую я выше описал, сочетание душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Поэтому я имел право сказать выше: настоящая духовная религиозность вырастает из свободной и вдохновенной любви человека к совершенству. Всякий человек, кто бы он ни был и чем бы он ни наполнял свое существование, определяет свой личный уклад и свой жизненный путь любовью, то есть тем предпочтением и главным тяготением своего чувства, которому он предается. Жить на свете значит выбирать, предпочитать, стремиться и добиваться. Человек любит то, что он призывает, как важнейшее и главнейшее. Человек любит то, без чего ему жизнь не мила. Он любит то, что он испытывает как радость, как свет, к чему тянется и его бессознательное мечтание, и его сознательная духовность, за что он отдаст все иное. Быть может, он не умеет рассказать об этом словами и чувствует перед этим бессилие своей мысли. Но любовь его ведет его в жизни, являясь главной силой его существа, как иррационального, так и разумного. Чтобы возник и окреп религиозный опыт, необходимо, чтобы человек обратился к совершенству и своей сознательной духовностью, и своим бессознательным мечтанием. Тогда в нем возникнет настоящая, ибо цельная, любовь. Его ночное существо определит себя к духу не менее, чем его дневное существо, и плоды этого не заставят себя долго ждать. Понятно и естественно, что это обращение человеческой любви к Богу, о котором нам без конца повествуют жития праведных всех времен и народов, не может ни возникнуть в силу предписания, ни прекратиться по запрету со стороны. Самая идея вторгнуться в свободу этого обращения есть идея слепая, безумная и мертвящая. Духовная любовь возникает в душе со всей естественностью органического процесса, которую нельзя ни заменить, ни подделать, подобно тому, как нельзя произвольно расцвести цветок. И в то же время она возникает в душе со всей добровольностью и творческой активностью духа. Поэтому она сочетает в себе две свободы – самоопределение душевного организма и самостроительство духа, и создает то свободное добровольное и свободно целостное обращение человека к Богу, которая составляет самую сущность религиозного акта и религии. Выражая эту мысль совсем простыми словами, можно было бы сказать: человек идет верным путем к Богу не тогда, когда он вожделеет, боится или выпрашивает себе земное благополучие, и не тогда, когда он ищет власти и предается магии, и не тогда, когда он силится понять Бога рассудком или вообразить Бога земным воображением, и не тогда, когда он жаждет гипнотического подчинения и решает заставить себя уверовать в то, что ему предпишет избранный им или навязавшийся ему авторитет, но тогда, когда он свободно и цельно любит совершенство и лучом своей любви видит это сущее совершенство в Боге. Любовь к совершенству совсем не есть пустое слово, аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории. Все основатели великих духовных религий – Конфуции, Лао-цзы, Будда, Зороастр, Моисей были движимы этим чувством. А христианину достаточно раскрыть Евангелие и начать чтение его для того, чтобы убедиться, что все, обращавшиеся ко Христу верою, узнавали его лучом этого чувства. Не следует понимать религию как выпрашивание себе у Бога земного благополучия. Безразлично, будет ли то заклинающе связующая формулярная просьба римского язычника или смиренная просьба христианина. Самая сущность такого выпрашивания полагает всю тяжесть отношения человека к Богу на личный интерес просящего. Человек обращается к Богу своей корыстью, он просит в пределах своего скудного и тесного горизонта и измеряет отношение Бога к себе, просящему, удовлетворением или неудовлетворением своего подслеповатого желания, с тем, чтобы благодарить или роптать в зависимости от ответа. Все иные, более бескорыстные, духовные, возвышенные и углубленные мотивы – любовь, созерцание, радость, благодарение за все, очищение, восхождение к совершенству, восприятие благодати, единение – отступают или исчезают совсем, и слишком человеческое становится мерой религиозного опыта. Да и знает ли человек, о чем ему следует просить, в чем его сущее благо? И не прав ли был Сократ, этот христианин, не дождавшийся Христа, просивший у Бога не посылать ему просимого, если оно не ко благу, и посылать ему нежеланное, если оно составляет его истинное благополучие? Замечательно, что молитва Господня «Отче наш» содержит ряд прошений, но все просьбы покрыты приятием воли Божией, а единственное прошение, с виду относящееся к земным благам, о хлебе насущном, при точном рассмотрении греческого первоисточника, имеет в виду хлеб надсущный, то есть свыше исходящий, и разумеет питание духовное. Человек, просящий о земных благах, совершая действия в высшей степени понятные и естественные, может быть даже психологически неизбежные. Но не предполагает ли это действие чрезмерную компетенцию, чрезмерное ведение у человека и недостаточное ведение, предведение у Бога? Так как если бы Божие попечение нуждалось в указаниях и напоминаниях, а человеческое разумение могло бы ведать пути и судьбы. Вот откуда у истинно религиозного человека при каждом таком прошении бывает смутное чувство собственного малодушия, побуждающее его добавлять «Ну да будет воля Твоя». Ибо всякое прошение необходимо предполагает, что Бог может и не послать человеку просимого им блага, и притом потому, что его истинное благо ведомо единому только Господу. Вот почему встречаются люди тонкого и глубокого религиозного опыта, которые просят только о такой помощи, которая необходима не для личного счастья, а для осуществления Божьего дела на земле. Они просят только о том, что лежит за пределами их личных сил, напряженных и использованных до последней степени. И просят о ней только тогда, когда знают себя, идущими по правому пути. В остальном же просят только о дарах духа и любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».